В эфире передача «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.
На ваши вопросы отвечает Сергей Львович Худиев.
Добрый день, вы слушаете Теос Медиа, у микрофона действительно Сергей Худеев и программа «Христианство. Трудные вопросы». Она предназначена для того, чтобы любой наш слушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой веры, мог задать нам любой волнующий вопрос о христианской вере. Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. 8 800 333 1706. И также вы можете с нами связаться через Viber и WhatsApp 8 977 850 0996. У нас и Viber, и WhatsApp висит на одном и том же телефоне 8 977 850 0996. Вы также можете войти через сайт theos.fm. Нас там можно слушать, можно там же послать нам вопрос. И также у нас есть трансляции в Фейсбуке и в ВКонтакте, и можно с нами там связаться. Пришел такой вопрос. Развод — грех. Должна ли женщина терпеть побои и унижения от мужа для того, чтобы не совершить грех развода? Если терпеть, то до какой степени терпеть? Пока не убьет или сама на стенку не полезет от безысходности? Понимаете, в чем дело? Развод, безусловно, является грехом. Грехом является также человекоубийство. Но вот, скажем, возможна ситуация, когда хороший человек совершает человекоубийство. На дом напали разбойники. Он этот дом обороняет со своим верным дробовиком, и он кого-то из разбойников застрелил. Отменяет ли это то, что человекоубийство — ужасный грех? Конечно, это ужасный грех. В любом случае, это ужасный грех. Но в этой ситуации он невиновен, потому что он защищает свою жизнь и, возможно, жизнь тех, кто от него зависит. В ситуации, если муж просто такой вот агрессивный психопат, бьет жену смертным боем, им определенно стоит разъехаться. И, конечно, ради физической безопасности женщины. И, конечно, нужно стремиться в любом случае к сохранению брака, к тому, чтобы этот человек покаялся и переменил свою жизнь. Но для того, чтобы человек покаялся и переменил свою жизнь, его нужно к этому стимулировать. То есть если он просто физически бьет жену, то ему нужно жить раздельно какое-то время. Потому что ни в коем случае нельзя допускать именно побои. То есть одно дело, не знаю, там, наорал, и это тоже плохо, и это неправильно. Но какие-то физические побои – это то, чего не нужно терпеть, и нужно пожить раздельно от этого человека, по крайней мере, дать ему возможность прийти в сознание, как-то покаяться. И в этой ситуации, конечно, женщина, она имеет право и должна вести себя активно, то есть уйти, разъехаться там, пока что не расторгнуть брак, но разъехаться с этим человеком, который ее избивает, и помнить о том, что это нужно также для его спасения. Поскольку человек, который избивает свою жену, он находится на пути в ад. И нужно как-то отдавать себе в этом отчет, потому что нужно же заботиться о спасении души не только женщина, которая подвергается плохому обращению, но этого мужчины. И вот поскольку он находится на пути в ад, нужно ради спасения его души как-то побудить его к тому, чтобы оставить этот грех. И тут просто отъехать к родителям, там, к подруге, какое-то время пожить отдельно, это мера, которая вполне допустима. Если этот человек придет к покаянию, то слава Богу. Если не придет, если это психопат просто, то, знаете, грех развода, он меньше греха человекоубийства в этой ситуации. При этом, понимаете, нужно какую вещь-то подчеркнуть, что человек, который совершает, скажем, кражу в ситуации, когда ему грозит голодная смерть, он, скажем так, грешит меньше или даже совсем не грешит, потому что лучше совершить кражу, чем погубить человеческую жизнь. Но это не означает, что можно совершать кражу просто потому, что человеку лень работать. То есть не нужно, знаете, есть опасность, большая духовная опасность, когда люди домысливают какую-то исключительную ситуацию, в которой какое-то поведение будет оправдано, потом эту ситуацию начинают проецировать на ситуации далеко не столь напряженные. Богу абсолютно не угоден развод. Так же, как Богу не угодно кража, не угодно убийство, мы должны этого избегать до последней возможности. Когда речь идет о каком-то физическом насилии, речь идет об угрозе жизни, то нужно разъехаться, пожить отдельно. Так. Чем отличается Бог у христиан, мусульман, иудеев, кроме названия? Ну, у христиан, у мусульман, у иудеев нет какого-то отдельного Бога. Существует только один Бог, Творец неба и земли. И существует определенное сходство в представлении трех монотеистических религий. Все три религии верят в то, что Бог всемогущ, в том, что Он является Творцом всего мира, в том, что Он нравственно благ, в том, что человек несет перед Ним ответственность за свои поступки. Но что тут здесь, что здесь важно, что принципиально христиане верят, что Бог воплотился в Иисусе Христе. А христиане отличаются от всего остального мира религий, в том числе от относительно даже близких религий, таких как иудаизм и ислам. Мы верим в то, что Бог воплотился, Он стал человеком в лице Иисуса Христа. Что в лице Иисуса Христа мы встречаем не просто человека, не просто даже пророка, там ислам признает пророком, а воплощенного Бога. И мы верим в то, что Бог един по существу и троичен в лицах. Как Христос говорит в Евангелии: «Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа». Бог — это Отец, Сын и Святой Дух. И в этом наше представление о Боге, оно, конечно же, отличается, оно является гораздо более глубоким, гораздо более истинным. То есть в этом отношении мы можем сказать, что мусульманские, иудейские представления о Боге, они остаются еще в Ветхом Завете. Они остаются как бы до того момента, когда Христос пришел в мир. О прощении и даровании жизни вечной нужно молить Иисуса, кому можно молиться о земных благах. Бога Отцу, Христу Богу или Святому Духу. Можете посоветовать книгу по основам православия, или можно брать первую попавшуюся. Значит, мы молимся всем трем лицам Святой Троицы, это нормально. Можно молиться о земных благах, конечно, понимая, что наша главная цель не земные блага. То есть можно молиться о том, чтобы Бог послал работу, чтобы Бог усмотрел, как Он разрешит там наши финансовые затруднения. Там. Просить Бога о, там, не знаю, Мерседесе, ну, наверное, не стоит. Наверное, не то, что Он считает для нас важным. Что касается книги, так сказать, вводной, я бы очень советовал прежде всего для такого вхождения в христианство книгу отца Александра Меня «Сын человеческий». И что касается вхождения вот именно в литургическую жизнь православия, ну, есть книга типа «Основа православия», по-моему, вот я сейчас не вспомню автора. Ну, есть она не очень большая, и, ну, в общем-то, в любом, за любым свечным ящиком вам посоветуют.
В эфире передача «Христианство. Трудные вопросы».
Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. На ваши вопросы отвечает Сергей Львович Худиев.
Даниил, скажите, какое спасение даровал Христос? Разве без веры в Него, соблюдая все заповеди, мы не придем к Богу? Почему христиане восхваляют Христа, а не Бога? Почему на первом плане не Бог, а Христос? Делают из Него идола. Отец, Сын и Святой Дух, не противоречит ли это единству Всевышнего? Очень хороший вы поставили ряд вопросов. Без веры в Него, соблюдая все заповеди, мы не придем к Богу, а теоретически могли бы. Проблема в том, что мы не соблюдаем заповеди. Да, вот в Ветхом Завете в законе есть обетование, что исполнивший закон человек жив будет им, что если соблюдете заповеди Господа, то будет с вами все хорошо, там, вы обретете жизнь. Такие обетования есть в Ветхом Завете, и людям кажется, что можно обрести вечное спасение, обрести оправдание просто тем, что мы следуем заповедям, тем, что мы стараемся себя вести хорошо. И теоретически, если бы мы соблюли заповеди, мы бы обрели вечное спасение. И мы бы не нуждались в искуплении. Мы бы вообще не нуждались в спасении. Зачем нас было бы спасать? Проблема в том, что мы не соблюдаем заповеди. И не можем. И не хотим. Как только мы пытаемся жить по нравственному закону Божию, мы обнаруживаем, что мы не живем. И не пытаемся. И не хотим. Вот пример, который я часто привожу, возможно, его уже многие слышали, но приведу еще раз. Вот представьте себе, что Билл Гейтс, он решает поощрить в людях честность. Он говорит, что каждый, кто ни разу в жизни не солгал, получит от меня $1 000 000. И по условиям конкурса нужно написать там заявку, я вот такой-то, такой-то, хочу получить $1 000 000, никогда в жизни я не солгал. А Билл Гейтс, он наймет детективов, которые просмотрят, значит, всю мою жизнь, там, побеседуют с людьми, поднимут документы и выяснят, не было ли в моей жизни случаев лжи. То есть не притворялся ли я, например, больным, чтобы не идти в школу, не проходил ли я в метро по чужому студенческому билету, не уклонялся ли я там от своих обязанностей, то, что я придумал. И, ну, я думаю, что мне не стоит писать заявку на этот миллион, я его точно не получу. Потому что, ну, где-то в жизни у меня были случаи, когда я солгал. Но Богу не нужно подряжать детективов, Бог и так все знает. И Бог знает все мои грехи. И Бог знает, что я согрешил. Вот если бы я там ни разу в жизни не согрешил, а всю жизнь свою провел в совершенном послушании Богу, то да, я мог бы прийти к Богу. Мог бы прийти и сказать, вот, типа, я молодец. Но это не так. Я согрешил. И Слово Божие говорит, что мы все согрешили. Некоторые люди согрешили каким-то явным, скандальным образом. Они там, не знаю, в тюрьме сидят. У них какой-то... От них там, не знаю, перегаром пахнет за километр. Они видно, что они грешники. У них явная жизнь пошла наперекосяк. Есть люди, которые вроде бы благополучны, вроде бы все в порядке. Но мы все грешники. Такова реальность. Мы все согрешили и лишены славы Божией. И никто из нас не имеет надежды оправдаться перед Богом своим собственным хорошим поведением. Такова реальность. Эта реальность, мы с ней сталкиваемся, когда мы пытаемся жить по Божьему закону. Знаете, есть очень такой смешной анекдот. Вы умеете играть на скрипке? Не знаю, не пробовал. Вот, ну, понятно, что человек, который попробует играть на скрипке, который это сказал, он обнаружит, что он не умеет играть на скрипке. Вот точно так же там, соблюдаете ли вы закон Божий? Не знаю, не пробовал. Вот когда мы начинаем всерьез пробовать, мы обнаруживаем, что мы его не соблюдаем. Потому что закон Божий — это не уголовный кодекс. Потому что уголовный кодекс, он интересуется только моими достаточно ограниченным кругом деяний. Ну вот ты не совершил конкретно кражи, ты не совершил конкретно убийство, не совершил каких-то деяний, которые там прописаны, ну вот свободен, нет тех претензий. Но закон Божий, он требует от нас не просто воздержания от зла, он требует от нас, чтобы мы проявляли любовь к ближнему. Вот, например, богач из притчи о богаче и Лазаре, он говорит своим, что он попал в ад. Почему попал? Там не говорится о том, что он какое-то активное творил зло, там, что он это богатство награбил. Нет, он мог его в наследство получить, например. Но он имел возможность позаботиться об этом нищем, но ему было наплевать. Он его не обижал, он его не гнал, но ему было просто наплевать. Или в притче о страшном суде осужденные, они отвергаются Богом не потому, что активно творили зло, а потому что не хотели творить добро. И вот, когда мы смотрим на себя в свете Божьего закона, оказывается, что мы все согрешили, мы все провалились. Мы все до единого грешники. И наша проблема не только в том, что мы согрешили и виновны, но в том, что наши сердца не способны повиноваться Богу и любить ближнего. Человек, падший человек, он по природе своей эгоистичен. И всегда ищет своего, а не Божьего. И всегда не любит ближнего своего. И всегда вылезает вот эта ненависть к своему ближнему и к Богу. Это может звучать печально, но такова реальность. И вот спасение, которое приносит Христос, он спасает нас от осуждения за грех. Поскольку осуждение за все наши грехи и преступления он уносит на себе. Как апостол Павел говорит, Христос умер за грехи наши по Писанию. Его смерть, она является нашей смертью. То есть это как если бы мы умерли. С нас сняты все обвинения, потому что закон не имеет претензий к мертвому. Вот как Христос умер за наши грехи, и мы освобождены от греха. И Христос воскрес из мертвых и даровал нам Святого Духа для того, чтобы изменить наше сердце, для того, чтобы изменить нашу жизнь и приготовить нас к раю. То есть спасение, оно, можно в нем усмотреть как бы три этапа. Первое. Христос дарует нам прощение грехов, потому что он умер за наши грехи. Мы освобождаемся от вины, мы освобождаемся от осуждения. Мы больше не виновны. Мы попали под амнистию. Он также дарует нам спасение от греха, от той порчи, которая находится в нашем сердце. Он меняет нас своим Святым Духом и постепенно взращивает нас в послушании Богу. Но это процесс, это не сию секунду человек выходит святым из крещальной купели. Это процесс, он предполагает определенную внутреннюю борьбу, но это процесс, который у нас совершается Святым Духом. И это тоже Бог нас спасает от силы греха. И третий заключающий этап, на небесах мы будем окончательно освобождены от греха. И это то, что мы абсолютно не в состоянии сделать для себя сами. То есть христианская вера начинается с признания того, что вечное спасение – это то, что мы абсолютно не в состоянии сделать для себя сами. Мы нуждаемся в том, чтобы Христос пришел нас и спас. Почему христиане восхваляют Христа, а не Бога? Дело в чем, как свидетельствует нам Священное Писание, как сам Христос о себе говорит, в лице Иисуса Христа мы встречаем Бога. Конечно, это очень радикальное утверждение. И, конечно, когда нехристиане им поражаются, правильно делают, что поражаются, это очень верно, даже неверно то, что христиане к этому привыкли как-то. Не нужно привыкать, нужно действительно поражаться, потому что действительно поразительно, Бог стал человеком в лице Иисуса Христа. И поэтому в лице Иисуса Христа мы встречаем того, кто одновременно является одним из нас, людей, во всем подобном нам, кроме греха, и, с другой стороны, он является Богом. Как мы читаем в Евангелии от Иоанна, в начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. И дальше нам в 14 стихе: «И Слово стало плотью и обитало с нами», то есть стало человеком. «И обитало с нами, полное благодати и истина». И поэтому, прославляя Христа, мы прославляем Бога. Таково свидетельство Нового Завета. Имя выше всех имен – это имя Иисуса Христа, как мы читаем вообще в Новом Завете. В Иисусе Христе мы встречаем Бога, и прославляя Иисуса Христа, мы встречаем Бога. Тут невозможно противопоставление Христа, а не Бога. Делают из него идола. Понимаете, идол – это нечто, что не является Богом, и чему вы поклоняетесь. Иисус является Богом, поэтому не может быть идолом. Отец, Сын и Святой Дух, не противоречит ли это единству Всевышнего? Нет. Мы говорим, что Бог един по существу и троичен в лицах. Мы не говорим ни в коем случае о трех разных богах. Нет, конечно. Мы говорим о том, что Бог един по существу и троичен в лицах. То есть Бог един. Нет нескольких богов. Нет трех богов. Есть един Бог, который троичен в лицах. В каком-то отношении Бог напоминает человеческую семью. В нем есть межличностное общение. То есть Бог личностен, но он больше, чем просто личность. Это важно, таково свидетельство Писания, и это важно с точки зрения понимания того, что Бог есть любовь. Вот любовь предполагает некое лицо, обращенное к другому, предполагает какие-то взаимоотношения. Вот в Боге есть взаимоотношения, в Боге есть общение до того, как Он сотворил мир. Бог от вечности всегда до творения мира пребывает как Отец, Сын и Святой Дух, как общение между тремя лицами. И вот ради нашего спасения Сын становится человеком. Так, следующий вопрос. Сергей Львович говорит, что святость, Вова, это значит принадлежать Богу. Я не согласен, ведь все принадлежит Богу. Нижний мир и верхний мир — этот мир Божий. Нет второго источника бытия, хоть миру... нет другого источника бытия. Как определяешь, что такое святой? Вы знаете, нужно различать две разные вещи. Весь мир сотворен Богом, и в этом отношении каждый его атом принадлежит Богу. Бог является автором мироздания, конечно. Поэтому он и только он является здесь полным хозяином. Но святой — это отделенный для Бога. Это принадлежащий Богу неким особенным образом. Вот представьте себе... не знаю, монарха. Вот есть царь, он абсолютный государь, это абсолютная монархия, и все население принадлежит ему. Но у него есть его любимая жена. Она ему принадлежит неким особенным образом. Он ее отделил для себя. С ней он установил особенные отношения, он вступил с ней в завет. Поэтому из того, что вся Вселенная принадлежит Богу, и все люди принадлежат Богу, из этого не следует, что не существует святости как некой особенной отделенности для Бога, которая есть в Священном Писании, говорится о том, что святость — это то, что нам сказано о людях, которые принадлежат Богу. Елена, пророки также обещали, что Мессия даст и политическую свободу Израиля, чего не случилось. Вы знаете, пророки этого не обещали. Они обещали грядущее мессианское царство. И они обещали, что все народы придут на поклонение в Иерусалим и принесут свои богатства, что осуществилось буквально. Буквально пришли народы, продолжают приходить в Иерусалим и приносят свои богатства. Но действительно, когда мы читаем эти слова, нам кажется естественным предположить, что, ну, что Израиль будет чрезвычайно крутой сверхдержавой, и все будут платить подати Израилю, и поэтому будут приносить богатство в Иерусалим. Оказывалось по-другому. Израиль не был крутой сверхдержавой, Израиля не было как державы вообще долгое время. Но люди приходили в Иерусалим на поклонение и приносили туда свои богатства. То есть в этом отношении пророчество буквально абсолютно исполнилось. Но оно исполнилось не так, как люди ожидали. Потому что, да, у людей свои ожидания, у людей там... Люди и в Израиле, и в других местах, это такое общее свойство человеческого рода, люди хотят себе политического вождя, который будет решать их проблемы за них. Но Христос приходит для того, чтобы дать жизнь вечную блаженную, не для того, чтобы дать политическую независимость. И у пророков там все-таки речь не идет об обещании именно чего-то политического. Понимаете, когда пророк говорит, что там волк ляжет рядом с ягненком и барс рядом с козленком, то речь все-таки не идет о такой маленькой вещи, как просто политическая независимость Израиля. Речь идет о мессианском царстве. Дмитрий, зачем понадобился Иуда, именно один из учеников, чтобы совершить предательство, чтобы указать на него стражникам? Иисус же был достаточно популярен, кто угодно мог его узнать и указать, где находится его община. Так как обнаружить предателя среди ближайших учеников крайне сомнительная затея в принципе. Ну, смотрите, задача, которая стояла перед властями, не просто арестовать Иисуса. Просто арестовать не было бы проблемой. Но арестовать так, чтобы не вышло возмущение в народе. Они решают трудную политическую задачу. У них большая проблема. Им нужно арестовать Иисуса когда? На Пасху. На Пасху город полон паломниками. Люди вспоминают, как Бог освободил свой народ от угнетателей. И сейчас они находятся под угнетателями, и они думают, вот сейчас самое время Богу вмешаться. Самое время Богу поразить нечестивых римлян, как он поражал раньше язычников. И поэтому власти страшно боятся, что если начать вот Иисуса хватать прямо на улице, это вызовет мятеж. Им нужен кто-то, кто тихонечко его сдаст. Как раз вот ночью, что Иуда знал это место. И поэтому Иуда для них обладает большой ценностью. Вова пишет, Иисус говорит ей, не прикасайся ко мне, ибо я еще не вошел к отцу моему, а иди к братьям моим и скажи им, восхожу к отцу моему и отцу вашему, к Богу моему и Богу вашему. То есть я вижу, что Иисус говорит, что у него есть Всевышний, как у меня у других людей. Вопрос, как вы связываете это с Троицей, равной, неслиянной, нераздельной? Ведь сам Иисус говорит, что противоречит догматам христианства. Спасибо. Так это не противоречит догматам христианства, поскольку догмат христианства состоит в том, что Иисус Христос одновременно является совершенным Богом и совершенным человеком. То есть он обладает двумя природами, он и Бог, и человек. Как человек он является одним из нас, представителем человеческого рода. И как человек он может молиться, он может обращаться к Богу, как к Отцу. По отношению к Нему Бог является Его Богом. И поэтому вот те места Священного Писания, где Иисус говорит о себе как о каком-то меньшем, чем Отец, они относятся к Его человеческой природе. Как говорится в Афанасьевском символе веры, Он равный Богу по божественной природе и меньше Бога по человеческой природе. Станислав, вопрос, чтобы подытожить тему. В синагоге уполномоченный, одобренный Синедрионом раввин, разъяснял законы Моисея членам общины. Иисус же ни разу не был таким раввином, поэтому, в принципе, не мог проповедовать в синагогах, в том числе в Капернауме. Более того, поскольку Капернаум в первом веке был захудалым рыбацким поселком, то в нем не то что синагоги, но общины, похоже, не было. Ведь именно там, согласно мифу, Иисус так легко помазал свои сети Петра, Андрея, Иакова, Зеведеева и Иоанна. Да и вообще у Матфея говорится, что Галилея была языческой. Значит, я не знаю, откуда у вас такие сведения, но они ошибочные. Во времена Иисуса проповедовать в синагоге мог любой взрослый член общины. Или мы читаем, например, что это обычная практика, там в книге «Деяний апостольских» апостолы путешествуют, и в синагогах тоже там вот обращаются к людям. К ним говорят: «Братья, если у вас есть слово наставления к народу, говорите». То есть, в принципе, любой взрослый член общины, никак не специально для этого, ему достаточно быть благочестивым евреем, любой член общины мог обратиться к людям с проповедью. Что касается Капернаума, который был рыбацким поселком, вы знаете, еврейский рыбацкий поселок без синагоги – это, ну, довольно странно. Поэтому там синагоги наверняка была все-таки. Олег, какая христианская конфессия может прощать грехи человека? Могут ли верующие прощать грехи друг другу? Понимаете, человек просит прощения и обретает прощение у Господа нашего Иисуса Христа. Однако в церкви существует практика исповеди, и священник не говорит: «Я тебе прощаю грехи». Он говорит: «Господи Бог наш Иисус Христос, да простит тебе чадо все грехи твои». Он выступает в качестве свидетеля, который свидетельствует, который сообщает человеку о его прощении. Он свидетельствует покаяние этого человека перед Богом, он свидетельствует прощение Божие этому человеку. И это важно, поскольку человек нуждается в помощи, в поддержке других. Особенно, когда человек борется с каким-то упорным грехом, вот исповедь – это огромная помощь для него. Евгений, мне подается немало православных верующих, которые воинственно относятся к протестантам, хотя со стороны протестантов агрессии нет. Часто слышно, что мы еретики, лжецы, идем в ад и так далее. Почему у них такое агрессивное отношение к нам? Что вы могли бы сказать таким людям, где этим поведением они являют Христа в своей жизни? К сожалению, люди духовно незрелые, они бывают везде. Я иногда наблюдаю беседу между духовно возрожденным протестантом и начитанным в отцах православным, и прихожу в большое огорчение, думаю, что, ну, чем они отличаются от мирских людей, которые просто раздраженно ругаются. Поэтому, ну, бывает, что люди ведут себя враждебно. Это грех с их стороны, несомненный. Что можно сказать? Печально все это.
В эфире передача «Христианство. Трудные вопросы». Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. На ваши вопросы отвечает Сергей Львович Худиев.
Вот еще пришел вопрос. Правильно ли крестить одного 6-летнего ребенка, или он должен подрасти, сам выбрать себе религию? Исторически в церкви крестили и крестят детей, и мы видим, что это как бы не являлось в ранней церкви предметом споров. То есть если бы сначала крестили только взрослых, а потом начали крестить детей, это вызвало бы в церкви споры, и были бы какие-то следы этого в истории. И мы читаем, например, в книге «Деяний: и крестился сам и весь дом его», то есть крестились, очевидно, дети, которые в этом доме тоже были. Поэтому в православной церкви, в католической, в большинстве протестантской, ну, собственно, везде, кроме баптистских церквей, везде детей крестят, исходя из того, что он воспринял от своих родителей родной язык. Там никто же не говорит, что вот, знаете, пускай ребенок вырастет и будет решать, на каком языке ему говорить. Он воспринимает родную культуру, там никто же не говорит: давайте ребенок вырастет, и мы будем решать потом, какой культуре он захочет принадлежать. Может, он вообще не захочет быть русским, а захочет быть японцем. Давайте подождем его решения. А, нет, очевидно, что родители ему преподают родной язык, родители ему преподают родную культуру, родители его наставляют во всем, и родители его вводят в церковь. Поэтому, конечно же, при условии того, что эти родители христиане, что они его собираются воспитывать в христианской вере, ребенку может преподаваться крещение, и это у нас в православной церкви, практически во всех остальных церквях, кроме баптистов, это и принято. А у баптистов считается, что да, действительно важно, чтобы человек принял сознательное решение обратиться к Богу, и тогда его, значит, будут крестить. Но это вот такой вопрос разногласий между христианами. Иисус воскрес из мертвых, то есть он получил новое тело, свободное от нанесенных ран, а потом уже вознесся на небо. Вы знаете, неким таинственным образом раны Иисуса сохраняются в его прославленном и преображенном теле. Потому что мы читаем в Евангелии, что Христос говорит Фоме: протяни руку свою, вожу в ребра мои. То есть раны, его прославленное преображенное тело продолжает носить раны. Но эти раны являются уже не предметом страдания, они не являются неким знаком, знаком отличия. Вот как мученики, они будут неким образом носить свои раны, но носить их уже как предмет славы. В жизни будущего века все в этой жизни, что люди потерпели, все обернется вечной славой. И скорби, и горести, и раны, и бедствия, которые люди потерпели, они просто изгладятся куда-то, а они будут просто уничтожены. Не будут просто забыты. Нет, они обернутся чем-то бесконечно радостным и ликующим. И вот Господь на небесах, Он носит следы распятия. Но это уже не раны, которые причиняют боль, которые уродуют. Это знаки Его славы. И мученики тоже носят знаки своей славы, того, что они претерпели. И все мы, оказавшись на небесах, все люди, которые здесь на земле терпели скорби и какие-то и горести, эти скорби и горести обернутся чем-то величественным и славным. Олег, получается, человек, находящийся на необитаемом острове, не может согрешить. Все заповеди не имеют значения из-за отсутствия людей. Нет, почему же? Человек может на этом необитаемом острове прославлять Бога, может злословить Бога. Человек может поддерживать свою жизнь, у него есть обязательства по отношению к себе, он может себя загубить. То есть нет, конечно, возможностей для греха и праведности у него все равно на необитаемом острове есть. Иван, в первом тысячелетии в иконах встречается образ распятого Христа с открытыми глазами и радостным видом. Можно ли так изображать Христа? Возможно, речь идет о отсылки к словам пророка Исаии: на подвиг души своей он будет смотреть с довольством. Это поразительные слова, поскольку, когда человек претерпел какие-то пытки, истязания, что-то страшное, какие-то страшные страдания в своей жизни, он обычно не смотрит на это с довольством, он это старается как-то поскорее забыть, но говорится, что вот Христос на подвиг души своей будет смотреть с довольством. То есть само распятие, то, что он претерпел ради нашего спасения, будет предметом довольства и предметом славы. Кстати, подобным же образом мучения, которые претерпели мученики, или даже горести, которые в послушании и вере претерпели христиане, все это обратится в предмет славы, и на все это люди будут смотреть с довольством. Борис, слышал, что Иисус умер достаточно быстро, в течение 3 часов, а другие висели на крестах по несколько суток. Может, Иисус не умер, а просто его сняли и унесли? Ну, это так называемая теория обморока, и она достаточно быстро родилась и умерла, потому что человек, которого сняли с креста, там распяли, но потом сняли с креста, он не умер, он бы имел вид человека, который претерпел распятие. То есть это был бы никак не победитель смерти, это был бы человек, который нуждается в помощи, который, если придет в себя, то у него впереди будут долгие месяцы выздоровления, и, по-видимому, он останется калекой на всю жизнь. Ну, представьте, у человека гвоздями пробиты руки и ноги, и он какое-то время повисел в таком состоянии, потом его сняли, перед этим он был еще подвергнут бичеванию, но он бы и никакой возможности выдать его за победителя смерти, конечно, не было бы. Он бы и выглядел как человек, который подвергнут тяжким истязаниям и пыткам, и которому теперь надо долгие месяцы на то, чтобы как-то поправиться, может быть, начать сходить ногами, хотя, может, остался бы на всю жизнь калекой. Уж точно его бы никто не принял в таком состоянии за победителя смерти. Ну и надо сказать, что римляне вообще отвечали головой, солдаты отвечали головой за то, что казненный он все-таки был бы казнен. И поэтому, ну, это крайне все маловероятно, что его могли бы снять живым. Но если бы сняли живым, то это бы никто бы его не принимал за воскресшего, его бы и приняли за человека, которого еле-еле спасли от лютой смерти, он при этом остался искалечен. Станислав, во всех религиях жрецы и священники подлежат сертификации. Например, в индуизме издревле есть практика парампары, то есть передача знаний от учителя к ученику. Поэтому ваше мнение о том, что в синагоге мог проповедовать любой благочестивый еврей, весьма сомнительно. Не знаю, откуда вы это взяли. Даже когда Иисус проповедовал на улице, его своими подколками постоянно донимали фарисеи. Не, вы знаете, это обычная практика у евреев того времени. Проповедовать в синагоге мог любой взрослый член общины. Апостолы путешествовали по Средиземноморью, и они могли приходить проповедовать в синагогах. То есть это было общепринято. И какой-то сертификации это не... Ну, это, как вам сказать, в этом отношении все евреи были сертифицированы. Вот человек проходил бар-мицву, и он уже вполне себе мог рассуждать от закона. Я напомню, телефон прямого эфира 8 800 333 1706, 8 800 333 1706, и Viber и WhatsApp 8 977 850 0996. Можно присылать нам также сообщение через наш сайт Theos.fm. Часть христиан считает, что после смерти есть вечные муки. Как могут быть вечные страдания за временное зло? Вы знаете, ошибка рассматривать ад как отмеренное справедливое наказание. Что там, знаете, как в уголовном кодексе человек совершил какое-то мелкое правонарушение, его оштрафовали, человек совершил воровство, его посадили, но ненадолго. Человек совершил убийство, его посадили уже в этот раз надолго. На самом деле ад — это не бесконечно длительный тюремный срок. Ад — это окончательно сделанный выбор, это окончательный отказ от Бога. Это человек, который сказал Богу «нет» и сказал окончательное «нет». То есть дело не в том, что он там отбывает некий бесконечно долгий срок. Дело в том, что человек отказался от Божьего присутствия, он отказался от спасения. Он окончательно себя вывел за пределы отношений с Богом, за пределы спасения. То есть это не что-то такое, чему его Бог подверг, там, знаете, в тюрьму посадил. Это состояние, в которое человек себя привел. Ад находится у человека внутри. Грех — это то, что человек несет внутри. Гиена огненная — это то, что человек несет внутри, это его собственные грехи. Не Бог возжигает гиену огненную, гиену огненную возжигает человеческий грех. Бог своим судом поставляет стену или великую пропасть, как сказано в Библии, которая не дает уже злым мучить добрых или разрушать Божие творение. И они там остаются в этой своей изоляции, которую они выбрали. И это не бесконечно длительный тюремный срок, потому что да, было бы тогда странно. Это некий окончательно сделанный выбор. Когда человек сказал Богу «нет», и он зафиксировался в этом выборе навсегда. Почему среди буддистов, индуистов или приверженцев других немонотеистических религий было гораздо меньше религиозных войн? Вы знаете, это просто исторически не так. Ну, у меня нет статистики, сколько было войн, но я знаю, что, конечно же, история Индии была полна войн. История буддийского мира, она полна войн. Там сейчас войны. Я не хочу сказать, что они более нетерпимые. Опять-таки, у меня нет статистики, я не берусь этого утверждать. Но там то же самое. В том числе войны там, под религиозными знаменами. Сколько угодно. Прямо сейчас в Бирме есть острый конфликт между буддийским большинством и меньшинством рахиня, которые исповедуют ислам. И там вот эти буддистские боевики ездят на мотоциклах, рубят этих бедных рахини мачете, сжигают мечети. Руководит всем этим делом буддийский монах Увирату, которого даже называют буддийским Бен Ладеном. Я не говорю ни в коем случае, что буддизм как-то в этом виноват. Это была бы нечестная полемика. Просто лукаво сердце человеческое крайне испорчено. Люди творят зло под абсолютно любыми знаменами. Увы. И в истории буддийского мира, в истории индуистского мира очень много жестокости и насилия. Как и в истории христианского. Это проявление того, что люди злы и грешны. Алексей, Иисус, если он был Богом в человеческом теле, значит, он мог читать мысли всех встречавшихся людей, знал все наперед, в принципе, был неуязвимым. Были по сравнению с другими людьми фантастические способности. Он, пребывая в полноте знания, не мог почувствовать, прожить то, что чувствует обычный человек. Спрашивать возможности даже невозможно. Нет, вы знаете, Иисус был человеком, и он нес на себе ограничения и тяготы человеческой природы. То есть Иисус не проходил, знаете, как в компьютерных играх есть режим «Бог». То есть там человек вводит какую-то комбинацию символов, и потом он бегает, и в него там эти чудовища запыхают огнем, а здоровье у него от этого не портится. Он там бегает с наглым видом. Так вот, боговоплощение, оно не имеет никакого отношения к режиму «Бог». Боговоплощение предполагает, что Иисус человек. Он во всем подобном человек. Он устает, он нуждается в пище, он нуждается в отдыхе, он нуждается в воде, он утрудился от пути там, он испытывает эмоциональную боль от предательства, он испытывает физическую боль от распятия, и поэтому он полностью разделяет нашу участь. Вот смысл боговоплощения в том, что Иисус полностью разделяет нашу участь. Знаете, вот опять-таки, если вернуться к аналогии с компьютерной игрой, это когда есть компьютерная игра, человек играет, допустим, не знаю, в солдата Второй мировой, он там в игрушке бегает, его застрелили, он перезагрузился и опять бегает. Так вот, боговоплощение — другая совершенно ситуация. Это когда человек реально оказывается в окопе, он реально испытывает боль от ран, он реально испытывает голод и лишения. То есть боговоплощение предполагает, что в Иисусе Христе Бог действительно становится на наше место, он становится одним из нас, он претерпевает все, что претерпеваем мы. Он человек с уникальными отношениями с Богом, но тем не менее он целиком и полностью человек, который претерпевает все, что претерпевают люди. И в конце концов он претерпевает страшную, мучительную смерть. Иисус знает, что он воскреснет, но он знает это на том же уровне, на котором мы знаем, что мы воскреснем, на уровне веры. И он проявляет верность Богу, находясь в совершенно человеческой ситуации. Но время, увы, подошло наше к концу. Я должен уже заканчивать передачу. Большое вам спасибо за ваши вопросы. С вами всегда очень интересно. До свидания и всего вам доброго. Оставайтесь с нами.
Вы слушали передачу «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.